Я еще не решил, для кого была это сделана кафедра изначально. Я редко чувствую себя маленьким, но сейчас так приятно чувствовать себя маленьким за этой кафедрой. Добрый день. Добро пожаловать в Московскую библейскую церковь. Поздравляю вас с наступающими праздниками, с наступающим Рождеством, Новым годом. Я понимаю, что по традиции все празднуют Новый год. Никто особо не знает, что делать с Рождеством. Всегда возникает вопрос 24, 25, 6 января, 7 января. Такой не совсем понятный праздник. И традиции, самое главное, приблизительно такие же, как и новогодние. То есть у нас возникает такая естественная конкуренция. И вот, наверное, самый главный вопрос, да, который возникает, это если мы празднуем и Рождество, и Новый год, то подарки дарить когда? И в Рождество, и в Новый год, ну, как-то получается очень расходно так для бюджета. Или только в Новый год, но как-то не духовно. Только в Рождество, как-то нетрадиционно. И никогда не знаешь, вот когда дарить подарки, в какой момент. Зато все знают, кому дарить подарки. Такой главный вопрос, да, то есть все помнят, в принципе, с детства о том, что, можно, да, презентацию уже, все помнят с детства о том, что подарки дарят хорошим детям. Подарки дарят детям, которые хорошо себя вели в прошедшем году. У меня в семье была такая традиция, что если у меня не было троек в четверти, то мне по окончанию четверти дарили за хорошую успеваемость, мне дарили машинку маленькую. Но проблема в том, что советская промышленность игрушек, вот такая индустрия игрушек, производила только ограниченное количество различных машинок. Поэтому стимул у меня достаточно быстро пропал, оценки пошли вниз, дневники странным образом начали пропадать как-то, ну и, соответственно, подарков больше не было. Мы привыкли к тому, что игрушки дарят детям. Мы привыкли к тому, что игрушки дарят не просто детям, а игрушки дарят хорошим детям. Вот воспоминания Корнея Чуковского мне очень нравятся. К вечеру Мурка по-своему распорядилась мифом о Деде Морозе. Она устроила елочку из своих кукол, маленькую, вершка в полтора, и сказала им, что эту елку принес Дедка Морозка за то, что они были хорошие. Мне интересно, потому что в воспоминаниях Корнея Чуковского этого нет, но мне интересно, а те, кто были плохие, вот игрушки, которые себя плохо вели в прошлом году, им тоже достается елка? Потому что, по идее, мы знаем, что тем, кто ведет себя плохо, да, то есть вот, так, ну, в англоязычных странах, в странах, где есть не Дед Мороз, а Санта-Клаус, там детям достается кусок угля в носок. Вот в этот рождественский носок им достается кусок угля. У нас по традиции, я тоже узнал об этом совсем недавно, несколько лет назад, у нас тоже есть традиция, что достается непослушным детям. Непослушным детям достается сосулька. То есть вот послушные дети получают игрушку, непослушные дети получают сосульку. Кто-нибудь сосульку в детстве получал? При том, что наверняка все вели себя плохо. Ну, не было такого, чтобы вот каждый год у вас было идеальным, да? Но никто сосульку не получал. Мы привыкли к тому, что мы измеряем свое поведение вот в этих категориях. Хороший, плохой. Хорошо ведет себя, плохо ведет себя. Я вот помню, у меня... Это просто было в период, когда я еще не терял дневники. У меня во втором классе есть такая запись в дневнике, что открывал дверь на перерыв головой одноклассника. Почему-то родителям очень понравилась эта запись, они даже сохранили этот дневник. Но даже в этот год я все равно получил подарок. Мы измеряем свою жизнь вот в этих категориях. Хорошо ведешь себя, плохо ведешь себя. Послушный ребенок, непослушный ребенок. Послушный взрослый, непослушный взрослый. Мы привыкли к этим категориям. А тем временем, когда мы открываем страницы Священного Писания, мы видим совсем другой расклад. Мы видим совсем другие категории. Потому что Бог меряет совсем другими категориями. Он меряет категориями хороший или плохой. Он меряет категориями прощенный или нет. Обрел прощение или еще нет. И это очень хорошо заметно. Вот знаете, есть такие отрывки Священного Писания, которые очень сложно читать. Потому что это просто перечисление имен. И на протяжении всей нашей рождественской серии проповедей мы будем говорить именно вот об этом перечислении имен. Потому что за каждым именем кроется удивительная история. Мы будем говорить о том, что вот рассматривая родственников Христа, рассматривая тех людей, которые были до Христа, мы будем говорить о благодати Божьей. Давайте в почтение Господа встанем и прочитаем вот этот вот отрывок в Евангелии от Матфея, в первой главе, первые 7 стихов. Самая первая книга Нового Завета. Родословие Иисуса Христа, потомка Давида, потомка Авраама. Авраам был отцом Исаака, Исаак был отцом Иакова, Иаков был отцом Иуды и его братьев. Иуда отцом Фареса и Зары, а их матерью была Фамарь. Фарес был отцом Эсрома, Эсром отцом Арама, Арам был отцом Аминадава, Аминадав отцом Наасона, Наасон отцом Салмона, Салмон отцом Ваоза, матерью Ваоза была Рахав, Ваоз был отцом Авида, матерью Авида была Руфь. Авид был отцом Иссея, а Иисей отцом царя Давида. Давид был отцом Соломона, матерью Соломона была бывшая жена Урии. Соломон был отцом Раваама, Раваам отцом Авии, Авия отцом Асы. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, сегодня, что вопрос не в нашем поведении, вопрос не в том, как мы себя ведем, вопрос в том, насколько сильно мы Тебе доверяем, вопрос в том, насколько сильно мы верим в Тебя, Господь, вопрос в том, прощены мы или нет. Покажи нам, пожалуйста, сегодня свою святую благодать, свою милость, свое царственное священство. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении 4 недель мы будем говорить как раз о том, что в этих строчках, когда мы читаем вот эти вот первые 7 стихов Евангелия от Матфея, в этих строчках видны совсем другие слова. Слова, которые напишет апостол Павел в послании к Эфесской церкви, когда Павел скажет: «Потому что вы спасены по благодати, через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар, не за дела, чтобы никто не что он якобы заслужил спасение». Мы посмотрим сегодня, как эта благодать отражается в истории Иуды и Фамарии. В следующий раз мы посмотрим, как эта вера отражается в истории Рахав. Мы посмотрим о том, как этот Божий дар отражается в жизни Соломона. Мы посмотрим о том, что никто не должен хвалиться, и как это отражается в истории сына Соломона, Раваама. На протяжении всего этого времени мы будем смотреть, как слова Павла отражаются в словах Матфея. О том, что вот в этом родословии Христа отражается суть спасения. Суть того, почему он пришел. Начнем сегодня с благодати. Начнем сегодня с того, что Бог становится младенцем не для того, чтобы спасти хороших, но для того, чтобы принять прощенных. Он становится ради этого. Он приходит в этот мир, потому что Бог – это не Дед Мороз. Он приходит в этот мир, потому что спасение зависит от доверия, а не поведения. Он приходит в этот мир, потому что доверие это основано на жертве. Вот задумайтесь на мгновение. Как мы относимся к Богу сегодня? Есть ли у нас даже тень того, что мы смотрим на Бога, смотрим на нашего Творца, так, как мы смотрим на Деда Мороза? Что наше отношение с Ним зависит от нашего поведения? Что происходит, когда наступают трудности в нашей жизни, как мы реагируем тогда? Как мы реагируем в тот момент? Потому что мы привыкли воспринимать Бога именно в категориях Деда Мороза. И со временем как раз вопрос хорошего поведения, да, он претерпевает метаморфозы, он изменяется. Вопрос этот становится не просто «хорошо ли я себя вел», а «Дедушка Мороз, что ты имеешь в виду под термином «хорошо»?» Вот что значит «хорошо»? Потому что понятно, что хорошим быть нельзя постоянно. И вот как раз вопрос, если быть честным, Вопрос становится, насколько плохо я могу себя вести и все еще оставаться хорошим. Насколько плохо я могу себя вести и все еще оставаться хорошим. Где вот эти вот пределы допустимого? Мы относимся к Богу так же, как мы относимся к деду. Вот проблема. Мы видим Его совсем другими глазами. Мы смотрим на Него именно вот в категориях, насколько плохо я могу себя вести, ну, потому что понятно, Господи, да, что хорошо я себя вести постоянно не могу. Вот насколько плохо я могу себя вести и все еще быть хорошим, все еще в конечном итоге оказаться в раю. Вот это вот основной вопрос, которым мы задаемся постоянно. А проблема в том, что Бог смотрит совсем другими категориями. Он меряет совсем другими категориями. Мы утратили вот этот вот путь веры. Нам кажется, что Библия, Священное Писание, это книга про идеальных людей. Это книга, в которой люди, которые всегда вели себя хорошо, которые всегда реагировали правильно, которые никогда не ошибались, которые в самых трудных обстоятельствах проявляли свои лучшие качества. А это не так. Библия – это не книга совершенных людей. Библия – это книга совершенного Бога. Мы смотрим такими же глазами вокруг себя. Нам кажется, что люди вокруг нас – идеальные люди. Услышал буквально недавно такой очень хороший пример. Все спортивные залы, по идее, рассчитаны на людей, которые хотят привести себя в хорошую спортивную форму. На самом деле это не так. Спортивные залы рассчитаны на людей, которые уже в форме и которые эту форму хотят поддержать. Для людей, которые уже в спортивной форме, а не для людей, которые хотят привести себя в спортивную форму. Как следствие, есть очень много людей, которые не хотят ходить в спортивные залы, потому что они приходят и они видят, что здесь все такие спортивные, здесь все такие натренированные. Я как-то совсем не вписываюсь вот в эту атмосферу спортивных натренированных людей. Поэтому ходить, пожалуй, я не буду. И очень часто то же самое происходит с церковью. Очень часто в церкви мы смотрим друг на друга, и мы думаем о том, что здесь все такие хорошие. У всех такая хорошая, правильная жизнь. Кроме меня. А это не так. Мы все сломлены. Нам всем нужен Бог. У нас у всех есть проблемы. Поверьте мне, потому что, по определению, да, вы же не доверяете свои секреты всем в церкви. Вы доверяете их кому? Нескольким людям, которые служат в церкви, которые считаются, что они вот духовные, и они должны помочь вам решить ваши проблемы. Поэтому я знаю, какие проблемы есть в церкви. Я знаю, что происходит в жизнях людей. Мы все поломаны. Нам всем нужна благодать. Нам всем нужна милость Бога. В прошлой серии, которая была посвящена святым грешникам, мы говорили про Иосифа. Это редкий персонаж в Священном Писании, который практически всегда поступает правильно. Редкий. Можно сказать про Иосифа, что Иосиф был хвастливым. Можно сказать про Иосифа, что Иосиф был не самым умным человеком. Он постоянно рассказывал о каких-то вещах своим братьям, о чем рассказывать не стоило. Но Иосиф поступает все время правильно. Иосифа продают в рабство его собственные братья. Они сначала хотят хотят его убить, а потом они продают его в рабство, когда первоначальный замысел не срабатывает. И вот после того, как они продают его в рабство, он оказывается в Египте. В Египте он служит в доме Потифара, в доме человека, который зарабатывает на хлеб тем, что истязает людей, мучает людей, убивает людей. Он жесткий человек. И в доме этого Потифара, в доме этого человека, на Иосифа покушается жена Потифара. Она пытается его соблазнить. Иосиф не поддается этим соблазнам, убегает от нее, в результате оказывается в тюрьме. Он все время поступает правильно. Он все время все делает правильно. Оказавшись в тюрьме, он ждет. Он ждет, когда Господь освободит его. Он доверяет Богу, несмотря ни на что. Он все переносит с мудростью, с благодатью. И впоследствии становится фактически премьер-министром Египта. Удивительный персонаж. Редкий персонаж в Священном Писании, который все делает правильно. Ну, почти все. Казалось бы, Иисус должен прийти из колена Иосифа. Вот этот человек должен быть родственником Иисуса. Вот этот человек должен показать нам что-то о Христе, что по-другому мы не увидим. А Иисус приходит из другого колена. Иисус является родственником другого брата, брата Иуды. Родословие Иисуса Христа, потомка Давида, потомка Авраама. Авраам был отцом Исаака, Исаак отцом Иакова, Иаков отцом Иуды и его братьев. Иуда отцом Фареса и Зары, а их матерью была Фамарь. Вот эти вот четыре персонажа. Иуда, Фамарь, Фарес, Зара. Четыре персонажа, который показывает нам как раз благодать Бога во всей ее полноте. Четыре персонажа, чья жизнь превратилась буквально в мыльную оперу. Давайте посмотрим просто историю этих людей. Итак, у нас есть... У нас есть Иуда. Женой Иуды была хананьянка, звали ее Шуя, которая дает ему трех сыновей. Сыновей этих зовут Ира, Анана и Синома. Казалось бы, все хорошо начинается. Ну, за исключением того, что жена язычница, но ладно, опустим это. Казалось бы, все хорошо начинается. А вот дальше все превращается очень-очень быстро в мыльную оперу. Три сына – Ира, Анан, Синома. В жены Иру Иуда берет девушку. Фамарь. Фамарь не жена Иуды. Фамарь сначала была женой сына Иуды, Иры. Богу не понравился Ира. Ну, буквально вот так и написано в Священном Писании, что Бог как-то не взлюбил Иру. И, как часто происходит, если Бог кого-то не любит, то человек этот на земле не задерживается. Поэтому Ира умирает. А в те времена дети являлись своего рода пенсионным фондом. То есть вы взращиваете детей в надежде, что потом дети будут о вас заботиться. Да? Ну, вот есть такое понимание, что мы заботимся о детях, дети потом заботятся о нас. У меня такое ощущение, что прошли тысячелетия, мы полностью поменяли континент, а в России до сих пор есть вот эти вот представления. Я не знаю, у кого-нибудь в семьях вы когда-нибудь слышали там от бабушек, да, о том, что ну, мы ночей не досыпали, когда растили вас, соответственно, вы теперь должны заботиться о нас. Никто не слышал. Ни у кого такого нет, да? Ну, кто-нибудь руку поднимите, кто-нибудь слышал так, хорошо, вот видите, сразу чувствуешь себя не одиноким в церкви. Вот в древности все было то же самое. Дети были пенсионным фондом. Поэтому для того, чтобы... наследство перешло нужному сыну, брат должен был взять вдову своего брата.
То есть он должен был жениться на этой женщине для того, чтобы обеспечить ее наследством, для того, чтобы обеспечить ее детьми, для того, чтобы этим детям досталась его собственность, для того, чтобы эти дети потом позаботились о своей матери. Соответственно, следующий брат – Анан. Анан, который должен взять Фамарь в жены. Анан не хочет делиться своим наследством. Анан уже прицеливается на то, что состояние Иры достанется ему. Поэтому Анан не хочет, чтобы у Фамарь были дети. Анан хочет, чтобы все досталось ему. Анан не очень понравился Богу. Не взлюбил Бог Анана. Поэтому Анан на этой земле не задержался. Иуда смотрит на всю эту ситуацию и понимает, что, конечно, пенсионный фонд для Фамари – это хорошо, но такими темпами мой пенсионный фонд разбазаривается. У меня сыновей не остается. Если я отдам сейчас Фамарь в жены Силому, я не знаю, какие-то вот непростые отношения у Бога с Фамарью. Как-то не везет мужьям Фамари. Один умер, второй умер. Я не знаю, что произойдет дальше. Поэтому Иуда быстро соображает, что не надо отдавать Силому в мужья Фамари. Фамари это не останавливает. Она понимает, что здесь что-то не так. Вот мыльная опера, да? Фамарь одевается проституткой для того, чтобы заманить Иуду. Иуда ведется на это и в качестве платы оставляет этой проститутке свой, ну, фактически паспорт. Он оставляет печать на шнурке и посох. Это символы отца семейства, это удостоверение личности. Он оставляет паспорт в залог этой женщине. Фамарь беременеет. Иуда посылает своего друга, который должен найти эту проститутку, чтобы отдать козленка в уплату за услуги и забрать свой паспорт. Мыльная опера. Родственники Иисуса Христа. Друг не может найти проститутку. А потом все замечают, что Фамарь беременна. Но мужа у Фамари нет. Иуда принимает решение, что, ну, она бесчестит наш род, она вела себя плохо, поэтому ее нужно убить. Ну и вообще как-то от Фамарь одни проблемы. И уже по дороге на казнь, по дороге на свою плаху, по дороге к смерти, Фамарь достает паспорт и показывает Иуде, говорит Иуде, что Иуда... Узнаешь печать на шнурке? Узнаешь посох? Понимаешь, чьих детей я ношу? Мыльная опера. И детей, которых носит Фамарь, это близнецы. Фарес и Зара, которые тоже становятся частью родословия Иисуса Христа. А начало жизни Иуды было таким многообещающим, потому что когда Лея забеременела Иудой и родила Иуду, у Леи меняется фокус. Она больше не смотрит на себя, она больше не смотрит на своих детей, она больше не смотрит на свое соперничество со своей сестрой, она устремляет свой взор на Бога. Рождается Иуда. И Лия говорит, я дам имя ему, восхвалю я Господа. Вот имя Иуда, оно и означает, да, восхвалю Уда, Яхве, Яве, имя Бога. Я прославлю Бога рождением этого сына. А потом все пошло наперекосяк. Потом жизнь этого человека пошла наперекосяк. В Библии есть персонажи, которых, ну вот, в буквальном смысле снова зовут там дурак. Есть такой персонаж. В Библии есть персонажи, которых зовут проклятие на мне. Я не представляю себе, каково было этим детям в школе, когда им говорили о том, что проклятие на мне, иди сюда. Но есть такие персонажи. В жизни Иуды все не так. В жизни Иуды все очень хорошо начинается. А потом все идет наперекосяк. У скольких из нас, вот мы можем сказать, что это история нашей жизни. Что все начиналось хорошо, а потом где-то мы неправильно повернули. Где-то что-то пошло не так. Где-то мы допустили ошибку. Вот из-за этой благодати эти люди оказываются в родословии Христа. Чтобы каждый из нас мог посмотреть на эту историю и сказать о том, что в нашей жизни было то же самое. Присутствие Иуды, Фомари напоминает нам о том, что Бог не Дед Мороз. Он не Дедушка Мороз. Ему, безусловно, важно наше поведение, очень важно наше поведение. Но Он знает, что мы все не без греха. Каждый из нас не без греха. Он знает, что все мы ошибались, что мы ошибались не раз. Он знает, что в жизни каждого из нас есть промахи, из-за которых буквально бросает в дрожь. Вот есть такие моменты в жизни, которые ты вспоминаешь, и тебе настолько стыдно за то, что ты вот поступил так. И неважно, большие, маленькие эти промахи, в жизни каждого из нас они есть. И если таких воспоминаний нет в вашей жизни, то, может быть, не знаю, может быть, мы просто не очень честно смотрим на свою жизнь. Они должны быть у каждого. Мы обретаем спасение не потому, что мы его заслужили. Мы обретаем спасение просто так, по благодати, как дар Бога. Дар этот дается не просто так. Есть очень интересный момент, когда как раз вот мы видим в Иуде прообраз Христа. В какой-то момент Иосиф, будучи уже премьер-министром Египта, играет в кошки-мышки со своими братьями, которые не узнают его. И играя в кошки-мышки со своими братьями, он просит, чтобы братья оставили в заложники Вениамина, о том, чтобы Вениамин остался с Иосифом, а он, соответственно, отпустит братьев домой. Иуда понимает, что их престарелый отец не выдержит расставания со своим любимым младшим сыном. У меня вот нет братьев, сестер, я единственный в семье. У кого-нибудь есть младшие братья, сестры? Вот помните, да, что младшие братья всегда ведут себя хуже, чем старшие братья? Что младшенькие, им все сходит с рук. Я прекрасно помню, что у меня желание, чтобы у меня был братик или сестра, пропали ровно тогда, когда я начал смотреть на всех своих друзей, у которых были младшие братья или сестры, и я понимал, что нет, это не благословение, это проклятие. Они постоянно ведут себя хуже, чем старшие, и им постоянно все сходит с рук. Но они любимчики. Родители почему-то любят их гораздо больше, чем всех остальных. Ну, или, по крайней мере, складывается такое впечатление. Вот Иуда понимает, что Вениамин, самый-самый младший среди 12 братьев, он любим отцом. Он любим отцом так, как не были любимы остальные братья, может быть. Он понимает, что отец не выдержит расставания с Вениамином. И тогда Иуда говорит: «Так разве могу я вернуться домой к отцу, рабу твоему, без сына, к которому он так привязан? Отец увидит, что его с нами нет, и умрет. И наш отец, раб твой, седой старик, по нашей вине от скорби сойдет в Шеол. Я, раб твой, головой поручился отцу, что брат вернется». если не приведу его домой, то до конца дней буду виновен перед отцом. Так пусть же я, раб твой, здесь и останусь вместо него, а он пусть возвращается с братьями. Не могу я вернуться домой без него и видеть горе отца». Иуда отдает себя в жертву за своего брата. Потом Иисус будет рассказывать притчу о блудном сыне, о том, как рад отец возвращению этого блудного сына, о том, как отец выбегает для того, чтобы встретить этого младшего блудного сына. Но в притче есть также и старший сын, старший брат, который не ищет своего младшего брата, который не умирает за своего младшего брата, который ничего не делает для своего младшего брата. Иуда – положительный пример старшего брата. Он готов умереть. Он готов принести себя в жертву за своего брата. Вот это как раз и есть прообраз Христа. Именно здесь мы видим, что да, спасение дается просто так, по благодати, но спасение это требует жертвы. Оно требует, чтобы кто-то остался в заложниках. Иуда является, да, он является тем братом, который продает Иосифа в рабство. Это тот брат, который говорит о том, что зачем нам его просто так убивать? Мы же денег на этом не заработаем, поэтому давайте мы его продадим в рабство, хотя бы денег заработаем на нем. Но Иуда, именно Иуда, остается в жертве за своих братьев. И столетия спустя, тысячелетия спустя, Иисус добровольно принимает смерть за наши грехи. Иисус называет нас друзьями, потому что Он умирает за нас. На Него ложится наше проклятие для того, чтобы Его же благословение было теперь нашим. Это не просто спасение как дар. В этом спасении есть своя цена. Я думаю, что если быть честным, то вне зависимости от того, где вы находитесь сейчас в вашем духовном поиске, в вашем духовном пути, доверили вы свою жизнь Христу или нет, каждый из нас скучает по такому Богу. Нам не интересен Бог, который похож на Деда Мороза. Нам интересен такой Бог, который умирает за нас, который любит нас, который отдает своего Сына за нас, для того, чтобы все благословения, которые даны были Сыну, стали теперь нашими. Мне очень нравится эта фраза у Дугласа Копланда в его романе «Жизнь после Бога». А теперь открою вам свой секрет. Я поведаю его вам в сердечной простоте, какой мне уже вряд ли когда-либо удастся достичь. Поэтому молю о том, чтобы, слушая мои слова, вы сидели в тихой, спокойной комнате. Секрет мой в том, что мне нужен Бог, что я болен, устал и больше не могу один. Мне нужен Бог, который помог бы мне дать так, как, похоже, я больше не способен давать. Который помог бы мне быть добрым, так как я, похоже, больше не способен доброте. Который помог бы мне любить, так как я, похоже, утратил способность любить. Мне нужен Бог. И читая вот эти вот первые строки о жизни, о родословии Иисуса Христа, мы видим, что и нам нужен Бог. Не Дед Мороз, Бог. Потому что спасение, оно зависит от нашего доверия, а не от нашего поведения. И доверие это основано на жертве Христа. А где вы сегодня? Насколько сильно каждый из нас доверяет Христу сегодня? Можете ли вы сказать, что Он не просто далекий Бог, но Он ваш Спаситель, ваш Искупитель, тот, кто заплатил за вас цену и выкупил вас из рабства греха, из рабства ошибок, из рабства промахов? В следующий раз мы поговорим о том, каким образом проститутка становится но примером веры. Вот что было такого необычного в вере Рахав, что подарило ей спасение и вечную жизнь? Мы поговорим о вере в следующий раз, поговорим на примере вот этой странной, удивительной женщины, язычницы, проститутки. Возвращаясь к этому вопросу, где вы? Пытаемся ли мы все еще доказать Богу, что мы можем быть хорошими без Него? Или нет? Что Он нам не нужен для того, чтобы быть неплохим человеком, потому что мы можем это делать, будучи верующими и неверующими. Мы можем пытаться доказать Богу, что мы можем быть хорошими без Него. Да, мы обрели спасение, без Него мы бы этого не смогли сделать, но теперь мы можем жить без Него. Теперь мы можем соблюдать закон. Рай на небесах, новая жизнь на земле, доступны по благодати в качестве подарка. Сегодня, просто так, именно потому, что более чем 2000 лет назад Бог стал младенцем и пришел в этот мир для того, чтобы умереть за наши грехи. Если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы еще не сделали этот шаг, если вы еще не обратились ко Христу, сделайте это сейчас. Просто в тишине вашего сердца, между вами и Богом. Не нужно поднимать руку, не нужно выходить вперед. Просто доверьте свою жизнь Ему. И все. Спасение по благодати. Бог приходит в этот мир. Он становится младенцем не для того, чтобы спасти хороших, но для того, чтобы принять прощенных. Именно поэтому Мартин Лютер говорил, любой, кто пытается сказать, что спасение хотя бы на малую толику зависит от человека или от его воли, вообще ничего не знает о благодати и так и не понял, чему учил Христос. Бог приходит, чтобы принять прощенных. Нехороших, прощенных. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам по-другому смотреть на Тебя. Помоги нам больше не смотреть на Тебя, как на Деда Мороза. Помоги нам не смотреть на Тебя, как на тирана, который оценивает наше поведение и каждый наш шаг. Но помоги нам увидеть любящего Отца, который жаждет общения, который жаждет преображения в нашей жизни, который изменяет нас. Который изменяет нас по благодати, просто так, благодаря нашей вере. Измени нас, Господь, преобрази нас. И, Отче, я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, о том, чтобы сейчас Ты помог им это сделать. Сейчас, чтобы Ты помог им набраться смелости, прийти к Тебе, Господь, и попросить Тебя войти в их жизнь и изменить их целиком и полностью. Во имя Твое Святое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.